Shanti.
Om Shanti.
Om Shanti.
Om Shanti.
Om Shanti.
Om Shanti.
Welcome.
Добро пожаловать.
For the first session.
На нашу первую сессию.
The official session.
Первую официальную в соответствии с программой сессии. А вчера у нас была предварительная сессия с Татиши. Сегодня было прекрасное празднование с Татиши. И, конечно, на самом деле это не первая сессия. Но вы все первоклассные души.
The beginning of the season,
которые приехали специально в самом начале сезона, в октябре, сезона Авьяк Бхагавадады.
And this meeting is a very special meeting.
И эта встреча, особая встреча, как каждый раз, встреча совершенно особая. Но что делает ее особой?
It's the special feelings.
Особые чувства.
Of love.
Чувство любви.
Love for what?
Любви к чему?
For whom?
Или к кому?
What has brought you?
Что привело вас или всех нас сюда?
It is love for Baba.
Это любовь к Бабе, любовь к Богу.
And love for Madhuban.
И любовь к Мадхубану.
The place where we experience selfless love.
К тому месту, где мы можем пережить бескорыстную любовь, нераздельную любовь,
pure love,
чистую любовь,
eternal love,
вечную любовь,
original love,
изначальную любовь.
And that is what has made you make effort.
И именно это подталкивает вас прилагать усилия, чтобы приехать сюда.
We know that in every place.
Мы знаем,
that there are developed countries or
что в каждом месте, будь то развитая страна или развивающаяся страна, ситуация складывается непросто. Даже билет купить и так издалека прилететь сюда бывает непросто. Но что привело вас сюда, это любовь. Усилия, которые вы прилагали целый год. Кто-то приехал не первый раз, кто-то первый раз. Даже после того, как был с нами много лет. Но приехал, чтобы пережить изначальную любовь. Пережить изначальную любовь и приложить изначальные усилия. Я бы хотела поделиться своими мыслями об этом. Сегодня утром Баба сказал о том, что нам нужно следовать вслед за Брахма-бабой. Это делает наш путь легче. Мы ведь легкие раджа-йоги. На самом деле, само слово «усилие», когда оно переводится, иногда оно вызывает чувство, что нужно как-то потрудиться. Вот само слово «усилие» вызывает такое ощущение труда. Но я сначала хотела бы расшифровать вам смысл слова «усилия». Поскольку Баба говорит, что двойные иностранцы прилагают двойные усилия, быстрые усилия.
It's not any pressure.
И усилия — это не труд, это не что-то, что я делаю под давлением. Это удовольствие. Поэтому настоящий смысл слова «усилия» может быть, можно подобрать и какое-то другое слово. Но на хинди это слово «пуруша». «Пуруш» значит «душа». «Арт» означает...
Soul consciousness, with the awareness,
в осознании себя душой,
for the benefit of the self,
ради блага самого себя,
for
ради
the joy of the self,
собственной радости, ради собственного развития, ради экономии, ради дохода. Вот так много это значит. Пуруш — это душа. Тело Пракрити. Это поле, это извините, мир, это поле действий. Это место, где идет игра ума и материи, то есть души и тела. Тело — это материя. То есть это игра ума и материи. Но не только ума, ума, интеллект и санскар. И какие усилия прилагает душа, ради чего она прилагает усилия, совершая все эти действия? А ради собственного блага. Пуруш плюс арт. То есть, отдавая имя. Ради чего-то, ради понимания самой себя, поскольку цель жизни
—
это выразить себя, это пережить свои особенности. И также понять смысл, а для чего мне нужно проявлять себя, для чего мне нужно ощутить себя? Потому что я живая энергия. И когда я понимаю, что я живая энергия, тогда моя жизнь наполняется смыслом. А не просто какая-то материя. Это я живая энергия. И я хочу разобраться, что есть во мне. Это живое семя. А красота семени. Красота семени и проявляется, и становится известной всем. Когда семя сажают в почву, то сразу возрастает его ценность. Потому что в семени есть потенциал. И это не только ради самого дерева, это ради других тоже. Дерево, оно создает определенную атмосферу вокруг себя, оно плодоносит, это становится чьей-то собственностью или садом, где играют дети. То есть вот таким образом семя проявляет себя, а в этом смысл его существования. И в нашем существовании тоже есть смысл. Баба дает нам понять, для чего мы здесь, какова наша цель и задача. Арт еще означает экономия, и арт еще означает деньги. Так как мы экономим? Мы зарабатываем доход во имя одного. Потому что когда мы проявляем себя, мы ощущаем радость, когда мы осознаем, кто я, тогда мы способны прилагать легкие усилия. И здесь усилия подразумевают действия с ясным пониманием, с ясной целью и задачей. Это называется усилием. Потому что я хочу понять, я хочу увидеть, что в этом содержится. И если что то посажено, то ему нужно уделять определенное внимание, помогать ему вырасти. И садовник тоже имеет определенное терпение и постоянно заботится об этом семени. Он прилагает усилия, чтобы сорняки там не росли, чтобы был нужный результат. Вот это все усилия, но ведь это радость. Мы дети Бога, а у Него есть этот сад, сад Аллаха. И Он снова пришел, чтобы взрастить этот прекрасный сад. Какие усилия прилагал Адам? Какие усилия прилагал Брахма, отец человечества? Какие усилия прилагал Адидев? Изначальное усилие.
So Shiv Baba reminds us.
Итак, Шив Баба напоминает нам.
You were, we were.
Что мы вечные, мы были такими, и мы есть такие, вечные души. Но мы об этом забыли. Но вы, может, скажете, никто не забыл, ведь когда душа оставляет тело, люди говорят, пусть земля ее будет пухом, или пусть она отдыхает в покое. Но на чем все сфокусированы? На физическом теле. Поэтому наши усилия были с неверным пониманием. Не было понимания правильного смысла. Поэтому мы прилагали усилия там на пути Бхакти, но достижения не получали.
In the beginning, when Shiv Baba gave him this realization,
и в начале, когда Шив Баба дал Брахма Бабе это осознание,
he also see this
Брахма Баба
as light.
Увидел этот свет.
When he saw this light, he was also not sure.
Он, увидев этот свет, тоже не мог понять, что это такое.
But
но потом, когда Шив Баба дал знания о душе, Баба начал с этим работать. Что он делал? Его первым усилием было
в
своей тетради он начал сам для себя писать все, что касается тела и телесных родственников. Он стал писать про них. Это душа. То есть первая практика была эта практика «Я душа». Хотя это было на основе знания Бхакти, о слове «Ом». «Ом» означает «Я есть». И когда он начал практиковать это «Ом», «Я
есть»,
то есть он взял на себя инициативу. Он делал это осмысленно, и это вызывало определенные чувства, поскольку это было очень чистое осознание, что я не это тело, я душа. Я взял это тело, чтобы играть свою роль. То есть вот это знание о том, что я душа, и потом убежденность в том, что я душа, убежденность.
And he started this faith that I am a soul.
То есть это еще можно назвать верой.
The deeper the
и он стал углублять эту веру. Я душа. Она становилась действительно все глубже и глубже. Там распевали.
The deeper they went in, it was not a mantra.
Чем глубже они в это погружались,
singing,
то есть это не была та мантра, которую просто распевают. Это проникало в самую глубину души.
Understanding,
мысль, понимание,
faith,
вера
and feelings.
И чувства.
So not only the mind, but the vibrations. Of this
и не только ум, но и вибрации этой мысли, которые распространились в атмосфере при каждом дыхании. И кто бы ни оказался в этом собрании, они начинали получать видения, они видели свет во лбу Брахма-бабы. Они видели свет. И забывали это тело.
So it was actually the inner effort of Brahma Baba.
И в действительности это было внутреннее усилие Брахма Бабы видеть себя душой, практиковать «Я душа». И не просто практиковать самому, быть душой, но, как я уже говорила, он начал писать в своей тетради «Яшода Атма», то есть «Яшода, его жена, душа».
Living in the family,
то есть он начал формировать эти отношения. Живя в семье, он менял взгляд, менял осознание, менял внутренние отношения и чувства, менял смрити. Душа — это не жена. Это отношение души с душой. Яшода Атма. Яшода Атма, он много-много раз это написал.
His son's name was Narayan.
И его сына звали Нараян. И зовут Нараян. И он писал Нараян Атма, Нараян Атма, Нараян Атма. А дочка Падан, Пада Атма. То есть это любовь, которая наполняла его родственные отношения, превратилась в чистую любовь к душе. И появилась отрешенность от тела, от сознания тела к сознанию души. То есть тело и телесные родственники. Это, можно сказать, самое распространенное препятствие, на что нужно обратить дополнительное внимание, поскольку привязанность, она формируется из связи с материей, с этим телом. Поэтому, живя в этом мире материи, практикуйте быть как цветок лотоса в озере эмоций, и при этом оставаясь отрешенным. И есть история про Гьян-саровар, Ман-саровар, что в том озере вы здесь, в Гьян-сароваре. И у меня такое чувство, что Брахма-баба создал этот Гьян-саровар, Ман-саровар в своем уме. Это духовное озеро.
Had a bath in that lake, the poor will become wealthy.
А в истории или в легенде говорится, что кто окунется в это озеро, бедный станет богатым, больной станет здоровым, старый станет молодым, некрасивый станет прекрасным, человек превратится в ангела.
It was Gyan-sarovar, or it was Man-sarovar.
Это был Гьян-саровар.
So Brahma Baba created here
и Мансаровар. То есть вот здесь, в озере своего ума, Брахмапада создал такое осознание. И начал замечать внутри истинные сокровища. Поэтому первая перемена в сознании — это изменение отношения к физическим родственникам, то есть превращение физических отношений в духовные, взгляд на них как на души, то есть реальный взгляд. Он на себя смотрел таким взглядом, и на других он тоже стал смотреть взгляд, таким взглядом, это душа. Осознание смирения поменялось. А когда это меняется, то и память меняется, и отношение меняется. А меняется отношение, меняется взгляд. А когда меняется взгляд, тогда меняется чувство вибрации. И все, что происходит в уме, автоматически проявляется в словах, в вибрациях, в действиях, и тогда начинаются взаимоотношения в сознании души. И даже жена Брахма Бабы стала называть Бабу Баба, стала воспринимать себя как душу. Она тоже видела свет во лбу у Брахма Бабы, свет совершенной души, Всевышней души. Он не знал, что его совершенной формой был ангел. Наверное, старенькие знают эту историю. Брахма Баба не только практиковал, что он сам душа, и не только на свою семью смотрел, как на души, но он детям тоже организовал эту регулярную практику. Брахма Баба все посвятил. И свой бизнес, и свою семью, служению Богу. И я сейчас вспоминаю, целиком историю я не расскажу, но хотя бы частично. Когда Брахма Баба уехал в Бенарас и получал там видение, что он увидел? Он увидел далеко-далеко сокровища. Сокровища, но они были далеко. И он написал письмо своей семье. Он написал, что далеко-далеко он видит сокровища. И потом он продолжал прилагать усилия быть в сознании души. И он увидел, что сокровище уже близко. Но ключа нет. А в третьем письме он написал, я нашел ключ. И что было ключом? А в одном из мурли объект Бхагавад сказал, это кто я, какой я, истинное сокровище. То есть истинное сокровище в этом осознании себя. И здесь же богатство знания, богатство мудрости, богатство покоя, богатство чистоты, богатство счастья. Когда он приехал в Калькутту, он осознал, я хочу заниматься бизнесом с духовными драгоценностями. И поэтому он решил свернуть бизнес с камнями. И тогда он послал телеграмму своей семье, что партнер А обрел Аллаха, а партнер Б — ложное
королевство.
И тогда Они разделили собственность. Он получил свою долю. И была основана Ягья, организация, и также школа-интернат для детей. И те, кто приходили, они видели свет Шив Баба во лбу Брахма Бабы. Они видели будущий новый мир. Вот те, кто все это видели, они хотели, чтобы их дети тоже воспитывались в этой обстановке, чтобы они с раннего возраста получали это знание с трехлетнего возраста. И поэтому создали школу-интернат. И этих детей тоже готовили. То есть они проходили духовный тренинг. А вы душа? И я душа. Смотрите на меня, как на душу. Свет. Я смотрю на вас, как на душу, на свет. И вы слышали историю Дади Байсар. Дети, они медитировали друг с другом. И Гуйсар Дади сидела напротив еще одной Дади. Они смотрели друг на друга, давая дришти. Вы свет, и я свет. Вы смотрите на меня, как свет, а я смотрю на вас, как свет. А дети, они невинные. И поэтому вы тоже такие же дети, дети Бога, годовалые, двухлетние, пятилетние. И что произошло тогда? Ей было, даже Гульсар было 8 лет, и она ушла в транс. И увидела ангельскую форму Брахма Бабы, то есть его тело из света в тонкой области. А до этого никто даже не знал, что есть такая тонкая область. А тут 8-летняя девочка говорит, я хотела взять папу за руку, но не смогла ухватить. И она сказала маме. Ее тогда звали Шоба Гульсар. Мама ей говорит, Шоба, баба в своей комнате. А Гульсар говорит, да нет, баба там, наверху. И тогда мама заинтересовалась, что же это такое, баба же в комнате, почему она его где-то еще видела? Ну вот Гульсар, в то время звали Шоба, она это увидела. А баба ее позвала, она ему рассказала, что видела. А баба сказал, да нет, я был в своей комнате. Еще раз, сходи, посмотри. И спроси, что это за место? И как зовут вот того, кого ты там видела? И постепенно Дади Гульсар стала приносить эти известия, что это ваша совершенная ангельская форма находится в тонкой области. И вот это и есть вера, что Брахма Баба он сам не видел, а вот такая вот наивная девочка с чистым умом, она увидела форму Бабы. А у Шив Бабы была вера в Брахма Бабу, что Шив Баба научит всему, но он не явил совершенную форму Брахма Бабы самому Брахма Бабе. Явил это 8-летней девочке. И тогда Брахма Баба стал понимать, что я не просто душа, но моя совершенная форма — это тело из света. И вот эта практика — ходить, сидеть, есть, говорить, готовить. Сознание не просто своего существования, но также призывая будущую совершенную форму из света. И это стало реальностью. Мы видели Брахма Бабу этими глазами в его теле из света. И мое духовное рождение произошло благодаря дришти Брахма Бабы. Я просто увидела тело из света, я вообще не поверила своим глазам. Я думала, может быть, это солнце меня осветило, это какое-то отражение, я себя стала щипать.
my imagination or what?
Чтобы понять, в конце концов, что это такое, может, это просто какой-то обман зрения. И на последней встрече с Бабой в ноябре 69-го года я брала Бабу за руку, и я не чувствовала физической руки. Настолько материя стала утонченной. Вот это и значит жить на основе любви и веры, изначальной любви и изначальной веры. И это не значит не совершать действия, нет, это равновесие, это активность. То есть я в сознании души, и я выполняю все необходимые для преображения задачи. И многие пришли к Бабе, не только дети, конечно, целые семьи посвятили себя. Там были все возрастные группы, 300 сестер и братьев. В школе-интернате было порядка 80 детей. И чтобы присматривать за ними, готовить им еду, покупать необходимые вещи, он организовал самые разные отделения, чтобы присматривать за всем этим. Он как мать все планировал, что готовить, как все делать. То есть это была очень активная деятельность организации. И очень активная роль самопроверки, интроспекции. То есть было такое равновесие. Состояние стороннего наблюдателя и активного деятеля или актера. То есть я не только актер, а душа. Да, этот мир драма, баба режиссер. Но я и актер, и зритель. И мы слышали от дяди, как баба их сильно любил, сколько любви он дарил своим детям в то время, детям в Яки. И когда на рынке появлялись первые фрукты, Баба сразу их заказывал, приобретал, чтобы мои божества первыми их отведали. И сначала он отдавал детям, не себе, не своим родственникам. То есть у него уже не было больше логик родственников, вся его собственность была посвящена логик задаче. То есть он создал прекрасную семью, из грахастки он стал трасти, то есть из семьянина в доверенное лицо, а логик стал логик. И все было великолепно организовано. Он матерей выдвинул вперед, оказав им уважение. И по вечерам, каждый день, Баба все устраивал для детей. Там была сетка от комаров.
And he would say to that, I've come to see my Thakur, my deities, how they are.
И вот там в такой огороженной беседке дети медитировали, а он приходил туда и говорил, я пришел взглянуть на моих маленьких Такуров, то есть это маленький образ божества. Там все было организовано. И сейчас у нас разные департаменты, разные крылья, а тогда были просто разные отделения, то есть такие команды, которые исполняли разные обязанности. Он распределил эти обязанности между матерями, братьями, кумари. А усилия мамы были не меньше. Когда Брахма Баба поехал в Карачи, потом в Кашмир. Он передавал касания. Он получал касания, и он записывал эти касания, и он писал письма и отправлял их. И 5 сестер были назначены для того, чтобы, получая эти письма, они их читали, изучали, вбивали, а потом делились с другими. И мама была в этом практическим примером. И это была не просто практика сознания души, но это были ее усилия. С йогой было знание, то есть равновесие йоги и знания. И что она делала? Она рано утром вставала, и вот те письма, которые от Бабы приходили, она сидела, медитировала, тогда не было фиксированного времени амритвелы. То есть мама начала сама это делать. И вы слышали, и дади делились опытом. Так, иногда они просыпались рано утром и видели, как мама сидит в удобном кресле и медитирует. И вибрации, которые от нее исходили, вызывали такие чувства, что это полная луна сияет. То есть такие были сильные, спокойные и яркие вибрации. И вот она знания переводила в йогу. Я — душа, ребенок Всевышней Души. Баба делает нас чистыми. Очищающий пришел. Она меняла себя, и она проверяла свои мысли и меняла мысли. Она практиковала становиться такой. Я чистая и спокойная душа. Я чистая и спокойная душа.
This knowledge about home is soul world.
Поскольку знание говорит, что наш дом — это мир душ, изначальный дом, откуда мы родом, мы души родом, это чистый мир.
Брахма-элемент. It is the land of silence.
Это мир безмолвия.
Нирвана.
Нирвана.
So they were not only words, as Baba was giving.
И это были не просто слова.
That knowledge was translated into.
Это было знание, которое Баба давал, и она его переводила в практику. Мама это практиковала. Она в медитации, а знание переводила в практический опыт. И тогда все, что мама ощущала, она передавала другим, она делилась со всеми. Это была и любовь к себе, и любовь к другим тоже. И так безграничная семья, там были и маленькие, и взрослые, и бедные, и богатые, никаких различий, никакой дискриминации. И поэтому одежду они одевали очень простую, носили школьную форму, простая жизнь, не только с высокими мыслями, но это была божественная жизнь, и это была божественная любовь друг к другу. И эта любовь создавала вибрации, создавала атмосферу. Вы, наверное, много раз слышали, но я это слышала, когда девчонки делились своим опытом, что первый день, когда она пришла, что она увидела? Она увидела, какие вибрации исходят от тех сестер и братьев, которые живут там вместе, каким дрижде они смотрят друг на друга, и это ее притянуло. Она видела и Брахма Бабу, она видела его до знания. Но когда она увидела в этот раз Брахма Бабу, она сказала: «Я хотела бы, чтобы он был моим отцом». Хотя ее отец, он тоже был ювелир, был торговец с драгоценностями. То есть ее выдали замуж, но она все равно потом пришла к Бабе. И что ее оставило в знании? Это духовная атмосфера, взгляд друг на друга, как на душе, сознание души. Поэтому первое — это взгляд души на душу. Общение души с душой. Вот таким образом знание стало йогой, а йога стала силой усвоения добродетелей. И это было даже не усилие, это было естественное проявление, поскольку они переживали божественные качества, то то, что они ощущали, то они и проявляли. Поэтому какие тут были усилия? Точно так же, как мы не прилагаем усилия, чтобы прогневаться. Мы прилагаем усилия, чтобы ненавидеть кого-то. Прилагаем, чтобы кого-то отвергнуть. Нет, вот эти негативные черты, они автоматически проявляются. Потому что мы продолжали снова и снова думать так. И наше отношение, наше поведение, оно стало соответствующим. И Брахма Баба, и мама каждый день помогали семье избавиться от этого. Они собирали суп по вечерам. Тут уже речь идет о взрослых детях, не маленьких детях, а вообще всех детях бабы. 20 лет, 30 лет, 40 лет, все там были и молодые, и пожилые. И это был такой божественный суд. И что происходило там? Что там проверялось? Поскольку цель — стать совершенным существом, то нужно было практиковать определенные божественные качества, добродетели, а совершенное человеческое существо — это тот, кто свободен от недостатков, внутренних недостатков. И также на него не влияют недостатки других, а это можно проверить только во взаимодействии друг с другом. Когда мы взаимодействуем как единое сообщество, и вот так ежедневно 300 человек жили вместе, ели вместе, готовили вместе, все делали вместе, играли вместе. Это вообще не так легко, ведь не все туда пришли уже божественными ангелами. Все были людьми со своими старыми санскарами. У них разные семьи, разное образование, разное воспитание, разное сознание. А Баба говорил, это сад.
Different woods are put together in this sacrificial fire of knowledge.
И Баба говорил, что вот в этот жертвенный огонь знания положили дрова от разных деревьев. Вот на хинди Бхагаватам даже тоже произнесла.
That's why Baba stars to.
И сандаловые деревья были в качестве дров и какие-то колючки. То есть у всех разные пороки, у кого-то эгоизм, у кого-то гнев. А вот Баба создает сад сандаловых деревьев.
But if you rub a piece of sandalwood against a stone, coolness, color and fragrance very much.
И если камень потереть или ударить о камень, то тогда появится искра огня. А если сандаловое дерево тереть о камень, то тогда будут вибрации прохлады и очень приятный аромат. И вот так, когда по вечерам Баба собирала суд, он или мама спрашивали, кто-нибудь сегодня видел, как кто-то допустил ошибку?
И
те, кто допустили ошибку из-за какого-то недостатка, порока, они честно проверяли себя и говорили, баба или мама, вот мы допустили какую-то ошибку.
So without any anger, without any...
И те, кто видели, они подтверждали это, но без всякого гнева, просто отрешенно, чтобы просто обратить на это внимание, чтобы было не так, но теперь на это больше не обращайте внимания, то есть мы это стираем, вот как водой что-то смываем, чтобы не осталось и следа. И это тоже была определенная ответственность, если что-то было не так, надо было это поправить. И вот так привлекали внимание, не жаловались, а просто привлекали внимание друг друга к каким-то ошибкам. И так происходил духовный рост, духовное развитие. Не судили, как судья. Но были такими духовными благодетелями. И вот это вот и есть изначальные усилия проявлять любовь друг к другу ради блага друг друга. Они сбивали вместе знания, они сидели друг с другом, обсуждали это. Мама ежедневно обсуждала это с разными группами. И этим группам были даны разные названия, такие божественные партии, а в зависимости от их возможностей, духовного возраста, интересов, физического возраста, интересов. И не осталось времени на среднее, потому что когда интеллект не сбивает, когда мы не говорим о духовных качествах друг друга, то тогда чем мы делимся? Пускай сплетнями, даже вроде с хорошими намерениями, но это идет критика, сравнение. А они смотрели на особенности. Но вот из-за всех тех причин мы не можем увидеть особенности друг в друге. А Баба говорит, даже если вы замечаете в ком-то недостаток, то посмотрите на будущую форму этой души, ведь ей предстоит стать божеством. Еще одна история от Дяди Чанки. Она пришла к Бабе, и она как-то поделилась чувствами об одной сестре, и Баба выслушал ее и сказал, да, но вы знаете также, что все вы станете божествами. И вы помните, как на пути в Бхакти вы поклонялись ее статуе? Вы будете поклоняться ее статуе, ведь она тоже станет божеством. И тут Дяди Чанки осознала, что кем мы станем. Если неживым образом, когда уже не останется божественности, будут поклоняться неживым образом, то на чем нам нужно сосредоточиться? Только на хороших качествах. Баба говорила, вы святые ледики, вы перенимаете друг у друга добродетели. И я сама вспоминаю, когда я пришла в знание в 57 году, в то время Баба не так, как сейчас, передавал любовь и воспоминания, мете-мете, хатилады и так далее.
The last line of meat was the ones, sweet children, the ones who remove the
последняя строчка, я помню, была
wings of the crow,
сладкие
and
дети,
the wings of the peacocks.
И те, кто отбрасывают крылья вороны и надевают крылья павлина. Вот так это на хинди звучит. Вот таким детям я пьяр. Доброе утро и намасте. Чтобы из интеллекта ушли все эти перья старых негативных качеств, и чтобы появились павлиньи перья добродетелей божественных. То есть каждый день вот обращали внимание на то, что нужно смотреть на добродетели. Вот это и есть изначальные усилия, которые создавали чувство любви к детям.
И
служение шло на основе этих
качеств.
А вот как Вишну с четырьмя руками, и не бывает таких людей с четырьмя руками, и почему он все время стоит, что это наказание такое, стоит, держать все эти предметы? Нет, это было видение совершенного Вишну, и это были Брахма-баба и мама, которые постоянно вращали цикл самоосознания. Кем я был и кем я стану? Это первое усилие самоосознания. То есть знание переходит, превращается в йогу. Вот таким образом прилагались эти усилия. И власть над собой, король самого себя. То есть тот, кто негативное превращает в позитивное, живет подобно цветку лотоса и служит человечеству с таким видением. Баба говорил, дети, разве у вас нет милосердия? Разве вы не чувствуете, как души взывают? Сколько душ по всему миру отзывают к Отцу. Идите, несите служение в деревнях, идите в тюрьмы, Люди там страдают. Это было чувство любви, желание принести благо всем, как мы, безграничные дети Отца мира. И вот благодаря этому происходил рост служения. Вот так на основе изначальной любви Баба призывал детей. И благодаря его изначальной любви все мы сейчас здесь. То есть любовь к другим, и при этом она уравновешивалась любовью к себе. Мама говорила, что вы больше всего любите? Мама говорила, я больше всего люблю Бабу. Это маму спрашивали, что вы любите больше всего? Я люблю больше всего Бабу. А что является основой любви к Бабе? Если любовь к Бабе есть, но состояние плохое, то это не настоящая любовь. Поэтому нужна любовь к своему хорошему состоянию. То есть истинное усилие — это сделать свое внутреннее состояние устойчиво чистым, непоколебимым, ни в каких обстоятельствах. А вот это любовь от сознания души, любовь к своему духовному состоянию. И Брахма-баба был полностью отрешенным, любящим, прощающим, заботливым, и он делился всем тем, что Бог давал своим детям. То есть давал все то, что он получал от Бабы. А вот это любовь. Это изначальное усилие. То есть чистое, бескорыстное, на благо, постоянное, нераздельное. Сколько бы ни возникало трудностей, много ситуаций было, вы знаете, про историю Яги. Такая была серьезная позиция. Но взгляд Бабы всегда любящий и милосердный. Столько было критики, столько было славления Брахма-Бабы. А он говорил, я ребенок, это не моя задача, это задача Бога. Я просто шел-шел и попался, потому что Богу нужно было использовать эту колесницу, то он выполняет свою задачу. Итак, с одной стороны, такая большая забота, а ради того, чтобы преобразить весь мир, а с другой стороны, беззаботность, то есть и ответственность, и беззаботность. Беззаботный император в каждом действии. Вот это и есть равновесие любви и отрешенности. Это и есть равновесие свободы от тревог и заботы о том, чтобы весть достигла все души, чтобы не осталось ни одного ребенка, который пожаловался бы на то, что Бог пришел, а он не получил весть. Поэтому изначальная любовь — это стремление освободить их от страданий. И не просто освободить от страданий, но убрать саму причину страданий. И поэтому его любовь проявляется в знании. И распознать эту любовь — это божественный дар. Его любовь не эмоциональная. Его любовь не физическая. Его любовь не ограниченная любовь. И Баба сначала — это океан знания. И своим знанием он проявляет эту любовь, а те, кто практикует это, ощущают любовь Бога. И тогда усилия становятся естественными, потому что, когда мы признаем знание Бога и ощущаем Его любовь, мы уходим от остальных влияний. То есть отпускаем старый мир, старые самскары, старые ситуации, старое влияние. И он был открыт. Открыт тому, что давал Баба, и открыт детям. То есть он всегда был с такими распростертыми объятиями и открытым сердцем. Идите, дети, идите. И в Индии есть, где была раньше каста неприкасаемых, и общество сторонится их, и однажды пришла женщина из этой касты. И Баба сказал: дитя, а сладкий ребенок. А неприкасаемые, они обычно сама такую низкосортную работу выполняют. Убирают туалет и мусор выносят. И Баба ей сказал: ребенок, ты возвышение многих других. Вот он так насильно написал, что означает прекрасная роза, павлинье перья, позиция, положение в обществе — это ничто. А вот эти униженные люди, они очень много трудятся, и они лучше вот тех, кто занимает высокое положение. То есть его любовь была к тем, кто все потерял, и было стремление привести таких в самое возвышенное сознание. И он смотрел на них таким взглядом: никогда, никогда не теряйте надежду, Вот такой был возвышенный взгляд. Это и есть вечная изначальная любовь. И так любовь Бабы ко всем, несмотря на касту, цвет кожи, возраст и прочее. Мужчина это или женщина, все души, все дети Бога. Вот так и возникла эта безграничная семья. И именно взгляд Бабы, видение Бабы и привело вас туда. Это он так стремился, чтобы его весть дошла до детей за границей. Он мне тоже говорил.
It was November 68,
в ноябре 68 года. Он в то время мне сказал: «Битя, а вы поедете за границу передавать послание многим», а я даже не представляла тогда, что там вообще может быть за границей. Но это было его видение, это была его любовь ко всем детям, его безграничная любовь.
London at that time for green card, and I came and I said, Baba.
И я потом поехала в Лондон, уже когда папа был объект, и я прожила в Лондоне долго, чтобы получить грин-карт, ну, такую возможность проживания. И когда я встретилась с объект Бабдадой, то Баба Абрам Баба присутствует в Бхагавате, он сказал: «Вы высокая волна в этом океане». То есть уехать куда-то далеко, это не значит отделиться от океана. Связь от Бабы дает переживание чистой любви, вечной и неприходящей любви. И тогда усилия уже больше не усилия, это радость, это достижение. Спасибо. Уже время заканчивалось. Сейчас йога.